Александр Седых. Защитник тьмы. Книга третья. Свежий ветер. Пролог. Очередной узкий проход встретил нас оглушающей тишиной. Ни свиста раскаленного воздуха, ни грохота падающих обломков. Дым, пыль и огонь, поднятые заклинаниями, остались позади, словно невидимая прозрачная дверь мгновенно отрезала нас от буйства стихии. Что же, опасный участок со стихийным порталом пройден. До сих пор не могу привыкнуть к особенностям этого разрушенного лабиринта. Иногда казалось, что звуки здесь вообще живут своей жизнью, намертво привязанные к пространству. Секунду назад все грохотало, а теперь вокруг абсолютная тишина. Тряхнул головой, прогоняя наваждение, и посмотрел по сторонам. Надо двигаться дальше. Проход резко поворачивал. Осторожно выглянул за угол. Не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, но либо в очередной раз повезло, либо интуиция достигла совершенства и безошибочно выбирает правильный путь. На всякий случай просканировал открывшийся моему магическому взору относительно целый узкий коридор. Он выглядел безопасно и уходил в нужном направлении. Мой обостренный слух уловил лишь тихое шуршание вездесущих насекомых. Ничего крупнее таракана здесь не водилось. Ну, может, и водилось, но пока не подавало признаков жизни. Пятен ядовитых мхов почти нет. Та малость, которая все же просматривалась, не будет досаждать нам своими спорами. Эта гадость обычно захватывала все свободное от растительности пространство. За время путешествия я насчитал до сотни различных видов этого мха, и притом в большинстве своем ядовитых для человека. Остальная подземная флора тоже не очень подходила для людей, но хотя бы не старалась отравить из-под тишка. Кое-что было даже съедобным. Ровные стены и почти неповрежденный пол указывали на искусственное происхождение прохода. Время не пощадило его, но образовавшийся за века слой грязи и густо стелющиеся побеги лиан скрывали изъяны. Изначально архитектурные линии, заложенные строителями, едва угадывались. За столь длительный срок даже специальное защитное покрытие давно перестало выполнять свои функции. Заросли грибов и вьющихся растений занимали все свободное место, но не казались непроходимыми. Многочисленные гнилушки излучали слабый свет, отчего коридор мигал и переливался, разгоняя мрак подземелья. Призрачное мерцание не мешало нам с Эвой рассмотреть даже мелкие детали. С избытком хватало магического зрения и способностей дракош, сидящих где-то в наших подсознаниях. К сожалению, самостоятельно перемещаться они не могли. Демон его знает, как строители подземелья ухитрились натыкать здесь столько портальных переходов. Они уцелели во время катаклизма, но потеряли управление и теперь работали стихийно. В общем, едва мы покинули защищенную зону реактора, эти дыры чуть не утянули тотема в дальние дали. Поэтому дракоши предпочитали не покидать наши тела. Возле реактора, куда нас загнал проклятый глава Ордена Светлых Магов, чтобы его подняло и хлопнуло, надолго мы не задержались. Зона оказалась совершенно целой. Никаких разрушений. В ней спокойно можно скоротать не один месяц, но, к сожалению, она кишела странными полевыми структурами, неподходящими для длительного соседства с человеком. Узкие извилистые коридоры явно предназначались только для аварийных работ. Похоже, активная зона реактора, защищенная неким непонятным для меня полем, раньше имела гораздо больший размер и примыкала вплотную к ремонтному коридору, в котором мы приземлились. Грандиозность всего этого подземного комплекса просто зашкаливала. В чем-то нам повезло. В древние времена, как только провалились в портал, сразу бы попали в активную зону и сгорели. Ни о каком планировании на спасательном поясе речь бы не шла. Все ближайшие коридоры мы обследовали. Пусто. Никто не собирался приходить нам на помощь. Впрочем, мы не особо на нее рассчитывали, но надеялись, что хоть кто-нибудь обратит внимание на несанкционированный доступ в зону. Нет, никто не спешил, а может, просто было некому. В общем, мы решили, что пора самим заняться собственным спасением. Направление выбрали не то чтобы наугад, но в основном полагаясь на интуицию. Вещей у нас с собой мало, так что в один прекрасный момент просто пошли к неисследованным тоннелям. Граница рабочей зоны реактора четко прослеживалась. Вот идет обычный коридор, даже автоматическое освещение присутствует. И вдруг он оказывается перегороженным, скрученными в пучок стенами, с торчащими из них ребрами жесткости. Создавалось такое впечатление, что за этой границей бушевали нехилые страсти, превратившие несущие конструкции в подобие мусорной кучи. Температура в катакомбах была вполне комфортной. Сколько ни гадал, так и не смог понять, за счет чего это происходит. Чем дальше удалялись от реактора, тем больше встречалось различных полевых структур. Некоторые не обращали на нас никакого внимания, другие просто ошивались поблизости, словно изучали нас на расстоянии, а некоторые, которых вокруг витало видимо-невидимо, так и норовили впиться. Гравитация тоже творила чудеса. Хотя сила оставалась одинаковой, направление ее приложения менялось произвольным образом. Буквально только что мы проходили здесь по полу, дошли до тупика и повернули обратно, но идти уже пришлось по потолку, который теперь стал полом. Возможно, поэтому здесь в основном прижились насекомые и растения, не обращающие внимания на вектор гравитации или приспособленные к обитанию на любых поверхностях. Будь мы с Эвой вдвоем, то могли бы продвигаться гораздо быстрее. Тетка нас сильно тормозила. Она то и дело спотыкалась о многочисленные коряги, попадала в скрытые под покровом растительности дыры и цеплялась за колючки в зарослях. Полевые сущности донимали ее особенно сильно. Нам в этом помогали дракоши, а у нее такого тотема не было. Да и глаза темную тоже подводили. Для обычного человека освещения здесь все же маловато. Толстуха вообще не обладала магическим зрением, впрочем, как и остальные одаренные в мире жены. Осветительные свитки у нее давно закончились, а тратить собственную энергию для того, чтобы облегчить ей жизнь, я не собирался. Пусть сама справляется. Я к ней в няньке не нанимался. На поверхности планеты плотность потока магической энергии была в сотни раз выше, а здесь ее все же не хватало. Так что требовалось некоторое время для того, чтобы восстановить силу, потраченную на заклинание. Дория плелась между нами, постоянно ноя, вздыхая, жалуясь, причитая и ругаясь. Это изрядно раздражало. Надо признать, что толстуха была не совсем уж бесполезна. Ее врожденная сила некромантии частенько упрощала нам продвижение. Чем дальше мы продвигались к поверхности, тем насыщеннее в разрушенных подземных помещениях технокомплекса проявлялась жизнь и в основном враждебная человеческому роду. Нетрудно догадаться, откуда здесь появились многочисленные зверушки и растения. Мы то и дело сталкивались с хаотично возникающими древними порталами. Похоже, что они никем и ничем не контролировались. Остатки заклинаний самостоятельно подпитывались энергией, отчего порталы самопроизвольно всплывали, открывая дверь в пустоту или в какой-нибудь дальний мир. Воспользоваться ими было бы вершиной глупости. Нестабильность проходов в лучшем случае выплюнула бы нас неведомо где, а в худшем замуровала бы где-то в подпространстве или прямо в каменной толще. И тем не менее, само обилие портальных дверей свидетельствовало о том, что исчезнувшие хозяева технокомплексов вволю набаловались пространственной магией, прежде чем сгинуть неизвестно куда. За долгие годы кого или чего только не занесло через эти дыры в катакомбы. Что-то прижилось и расплодилось, а что-то сдохло из-за неподходящих условий или по причине окончания жизненного цикла. Дория легким щелчком пальцев поднимала многочисленные останки когда-то обитавших здесь тварей. Костяная армия обеспечивала нам преимущество в схватках со стаями живых зверушек, считавших нас вторжением на собственную территорию. Жаль, своих сил у толстухи надолго не хватало, а магические свитки давно закончились, и заготовок для них не было. Кое-какую энергию она могла вытянуть из живности, но в ее исполнении процесс этот требовал почти соизмеримых затрат и протекал не особо быстро. Не бог весть какая, но все же польза от некромантки была. Так что в многочисленных схватках мы использовали поднятых теткой скелетов. В самом начале нашего великого исхода Дория, еще полная силой энергии, пыталась ненавязчиво утвердить свое превосходство с помощью поднятых нежитей. И если после поединка с хищными тварями что-то из них могло передвигаться, то коварная некромантка не лишала их этой способности, лишь изредка подпитывая энергией. На что она рассчитывала, оставалось загадкой. Может быть, таким образом хотела устрашить меня? Глупо, но как раз в ее стиле. В общем, в результате всей этой по-детски наивной затеи мы некоторое время передвигались под неумолимый треск и грохот оживших разнокалиберных скелетов. Представляете эту картину? Я шагаю впереди, следом прихрамывает толстуха, за ней Эва, а потом, растянувшись на десятки метров, дружно топают остовы зверья, размахивая остатками кожного покрова и скрежеща костями. Меня весь этот парад изрядно бесил, а Эву смешил. Спустя совсем непродолжительное время Дория начала понимать всю глубину тупости своей затеи. Мертвая армия то и дело застревала в узких местах, запутывалась в лианах, спотыкалась о неровности, производя дополнительную порцию грохота и скрежета. Этот концерт эхом разносился по коридорам лабиринта, отскакивал от стен и приманивал к нам еще больше тварей. Кроме того, на поддержание музыкантов толстуха тратила остатки своей энергии, а сражений становилось все больше и больше. Наконец она смирилась и перестала подпитывать свои создания. Однако музыка не смолкла. Теперь мы с Эвой наслаждались исключительно сольным выступлением Дории, которая стонала, подвывала, жаловалась и ругалась практически без остановки. Глупость надо наказывать. Поэтому я не торопился подзаряжать некромантку собственной энергией. Пусть учится на своих ошибках. Хищные обитатели техноподземелья особо не напрягали ни меня, ни Эву. Нас здорово выручала одежда из шкуры скалистых змей. Прокусить ее пока никому не удавалось. Да и остатки работающих контуров разрушенных заклинаний стекали с нее, как легкий туман. К сожалению, Дория не обладала такой защитой. Толстуху приходилось оберегать от нападения назойливых хозяев разрушенных коридоров и последствий всплесков ненормальных заклинаний. В конце концов, бабище притихло в середине нашей небольшой колонны, но не потому, что устало причитать, а потому что идущая за ней Эва не стеснялась отвешивать пинки и оплеухи при каждой ее попытке привлечь внимание. Наконец-то я наслаждался относительной тишиной. Больше всего нам досаждали внезапно открывающиеся порталы, ведущие куда-то в подпространство. Не всегда, но частенько из них вываливались странные полевые сущности, которые были не прочь поживиться доступной жизненной силой и энергией. Заклинания на этих тварей почти не действовали. Приходилось рубиться клинками или полевыми жгутами, наполненными жизненной силой. К сожалению, дракоши не могли нам помочь при открытом в подпространстве портале. Тотемов могло затянуть в закрывающийся портал. Хорошо, хоть потусторонних тварей обычно вываливалось немного. Они не дежурят перед открывшимся проходом, так как трещины в пространстве возникают хаотично. «Ну что там?» — толкнула меня в спину Дория. Толстуха всегда находилась между мной и Эвой. Иначе ее уже сожрала бы какая-нибудь полевая нежить. Постоянно таскать на себе магический щит у тетки не хватало энергии. Впрочем, толстухой называю ее больше по привычке. Она сильно похудела и уже не казалась бесформенной массой, а представляла собой женщину средней упитанности с уныло обвисшими складками кожи по бокам, на которых каким-то чудом удерживались шорты, стянутые ремнем, чтобы не спадали. Специфическая диета из представителей здешней экосистемы сделала свое дело. Нашим с Эвой телам, измененным за счет питания органами скалистой змеи, отравление не грозило. В качестве пищи мы могли использовать даже вовсе несъедобные для человека продукты. Так что от недостатка провизии мы не страдали. Да, вкус у некоторых ингредиентов оставлял желать лучшего, но наши желудки этого не замечали. Чего нельзя сказать о Дории. Вот и приходилось подбирать наиболее съедобные для нее продукты. А это изрядно задерживало наше продвижение. Все же в схватке за жизненное пространство подземелья побеждали не самые удобоваримые для человека флора и фауна. Воздействие порталов мешало дракошам вести разведку, поэтому приходилось двигаться, полагаясь на интуицию. Не всегда она направляла нас в нужный коридор. Частенько проход оказывался разрушен. Мы не применяли магию, чтобы расчистить завалы. На ее отголоски сбегалось множество живности, считающей, что из порталов появились очередные соперники, которых обязательно нужно уничтожить в кратчайшие сроки, пока они не адаптировались к обстановке. Так что поиск обходных путей тоже занимал много времени. Размеры грандиозного сооружения древних впечатляли. Мы уже километров 100 накрутили, блуждая по опасным коридорам. По примерным прикидкам, удалились от реактора на 20, но до жилой зоны пока не добрались. Однако она должна существовать. Реактор работал, а я видел наполненные энергией каналы, идущие от него в разные стороны. Нетрудно догадаться, что нас выбросило в самый центр технокомплекса, где находились многочисленные подсобные инженерные помещения. Потому любое направление вело нас к поверхности.